США неблагодарное бремя посредничества. Привела ли попытка Соединенных Штатов прекратить войну между Израилем и группой Хамас к самому серьезному ухудшению отношений между Соединенными Штатами и Израилем? Почему большинство американцев поддерживает Израиль в его противостоянии с палестинцами? В чем причины провала многочисленных попыток посредничества в израильско-палестинском конфликте? Эти вопросы мы обсуждаем в еженедельной программе «Сегодня в Америке» с Дмитрием Шлепендохом, профессором Университета штата Индиана, Юрием Ерым-Агаевым, правозащитником, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии. В передаче принимают участие Алан Даути, профессор Университета Нотр-Дам и корреспондент «Радио Свобода» Евгений Арунов. Ведет передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. 4 августа в понедельник стало известно, что Израиль и группа Хамас готовы на трое суток прервать военный конфликт, который затянулся к тому времени уже почти на месяц. Согласно американским средствам информации, это известие стало по большому счету неожиданностью для Соединенных Штатов, самого близкого союзника Израиля. Как пишет газета Wall Street Journal, администрации Обамы было известно из палестинских источников о том, что представители Израиля, Египта и палестинцев разрабатывают новые предложения о прекращении огня. Но американцам не были известны детали, поскольку их держали за рамками переговоров. Этот факт стал символом на редкость холодных, если не сказать колких, американо-израильских отношений. Как рассказывает Wall Street Journal, американские посредники, поспешившие предложить свою помощь для наведения мостов между израильтянами и представителями Хамас в первые дни после начала военного конфликта 8 августа, вскоре осознали, что премьер-министр Израиля и его окружение намеревались иметь дело с египетским руководством и держать американцев на дистанции. В свою очередь американцы, пишет газета, почувствовали себя жертвой предательства. Они интерпретировали злонамеренные утечки в израильской прессе как сигнал Нетаньяху о том, что американское посредничество не приветствуется и не является желательным. По мере усугубления конфликта и роста числа жертв среди мирного населения, представители Белого дома и Госдепартамента начали прибегать к более сильным заявлениям. Они назвали ужасающей и душераздирающей информацию о гибели мирных жителей в секторе Газа и заявили о том, что они настойчиво призывают Израиль сделать все необходимое для того, чтобы предохранить мирных жителей Газы от атак. Израильское руководство, настаивающее на том, что оно защищает от ракетных атак Хамас своих собственных граждан и делает все возможное, чтобы предупредить палестинцев о том, по каким объектам будут нанесены удары, организовало сенсационную утечку информации. Американская пресса широко процитировала фразу, якобы сказанную премьер-министром Нетаньяху в разговоре с американским послом. Премьер-министр сказал: «Никогда не ставьте под вопрос мое понимание этой проблемы». После того, как эта фраза появилась в газетах, канцелярия премьер-министра не отвергла аутентичность этой фразы. Сам президент Обама в своих заявлениях твердо выдерживал баланс, обвиняя Хамас в агрессии, говоря о том, что у Израиля есть право на самооборону, но у палестинцев должно быть право на безопасность. Является ли все это свидетельством того, что американо-израильские отношения оказались на низшей точке за последние десятилетия? Мои собеседники Дмитрий Шлепентох из Университета штата Индиана и Юрий Ерым-Агаев, сотрудник Гуверовского института в Калифорнии. Юрий Ерым-Агаев, что вы думаете об этом?
Я бы сказал, что это... Пожалуй, можно сказать про отношения между американской и израильской администрацией. Но я бы не обобщал это на американско-израильские отношения в целом, которые намного глубже и шире, чем отношения между правительствами этих двух стран. И я не думаю, что эти отношения существенно и каким-то образом изменились за последнее время, и по-прежнему они очень крепкие и сильные, и такими продолжаются. Что касается отношений между администрацией и между Обамой и Нетаньяху, или Керри Нетаньяху, безусловно, они не самые лучшие, да вполне можно сказать, что они находятся на очень низкой точке.
А чем вы это объясняете?
Это связано с тем, что Обама недостаточно твердо и четко поддерживает Израиль, что он пытается лавировать больше между Израилем и Хамасом. И, соответственно, это не вызывает со стороны Израиля, но израильского правительства, большой симпатии. Политически Обама находится гораздо левее, чем все предыдущие администрации. И я считаю, что вопрос отношения Хамасом и правительством Израиля это не столько национальный вопрос, это не столько вопрос, связанный с этническими или религиозными вещами, это вопрос, связанный с политикой. Для правительства Нетаньяху, достаточно консервативное правительство, находится с правой стороны политического спектра, правительство Обамы достаточно левое правительство, и я думаю, что в этом корень проблемы в отношениях между этими двумя правительствами.
Дмитрий, как вы считаете, можно ли сказать, что американо-израильские отношения действительно находятся на самой низкой точке, возможно, за десятилетие?
Я думаю, скорее да, чем нет. Связано это не потому, что вот Обама или Нетаньяху, это, в случае, это все гораздо более глубже. Израиль был нужен американцам для холодной войны, как американский сателлит, который успешно, так сказать, бил арабов, которые были сателлитами Советского Союза. Инвестиции в Израиль были очень выгодны, потому что в Вьетнаме американцы потерпели сильное поражение, когда на Ближнем Востоке их сателлит бил весьма успешно. Сейчас вот что происходит. Во-первых, ему он уже не так не нужен. Второй момент. Обама сообщил следующее, что необходимо переносить тяжесть на Азию, на Китай.
Вы имеете в виду фокус американских отношений?
Да. Одновременно, так сказать, уйти из с других фронтов. Американцы не хотят и не могут. Они хотят мира на всех остальных фронтах. Они хотят, чтобы в Европе был мир. И если Россия начинает там что-то делать, то этим занимались бы немцы. А поскольку немцы не хотят заниматься, это печально и грустно. Они также хотят, чтобы Иран прекратил свою ядерную разработку. Поскольку Иран это не очень делает, тоже печально и грустно. Третье, наконец, необходимо, чтобы на Ближнем Востоке был мир, и никто там не стрелял, и американцы в этом дело не ввязывались. Поскольку ни того, ни другого, ни третьего, ни четвертого нет, начинается такой элемент, ну, геополитической шизофрении, когда хотят изменить все, не меняя ничего. Вот это и причина этого кризиса, более глубокая, чем чисто персонали Обамы или Нетаньяху.
Юрий, как вы относитесь к такой точке зрения, если я правильно Дмитрия интерпретирую, он говорит, что, Дмитрий, поправьте меня, если я не прав, вы говорите, что, дескать, Соединенные Штаты хотели бы, чтобы мир работал лучше, но не готовы ничего для этого сделать. Я прав?
Не лучше, чтобы сохранилось все так, как это было совсем еще недавно, когда американцы могли, в общем, контролировать или известным образом влиять на, по большому периметру своей, так сказать, неформальной империи. А поскольку легионов на эту империю уже нет, а опасности усиливается, особенно китайская, то здесь происходит вот этот своеобразный шизофренический аспект, когда хотят изменить все, не меняя ничего, чтобы мир, а если мира нет, то союзники бы делали за нас всю работу. Вот тут и возникает проблема с Израилем. Они, американцы, хотят, чтобы там их не втягивали, чтобы таким-то образом нашли мистический компромисс, которого там нету и не может быть.
Юрий, как вы относитесь к такой точке зрения?
Опять же, во-первых, я возвращаюсь к своей позиции. Все, что Дмитрий сказал, я могу с этим согласиться, но только в отношении конкретно обамовской администрации. У меня нет никаких оснований считать, что это общее изменение позиции страны в целом и даже политических кругов страны в целом. Что касается обамовской администрации, это справедливо то, что сказал Дмитрий, я с этим вполне согласен. Я только не очень понимаю, почему при этом должны ухудшаться отношения с Израилем, ибо Израиль является союзником Америки по всем параметрам и по всем вопросам, так же, как в Европе является, допустим, Англия или другие западноевропейские страны. Так что это не повод для ухудшения отношений с Израилем. Более того, я знаю одну принципиальную ошибку, которая очень важна, что есть многие круги, может быть, Обама к этим кругам относится, которые считают, что Израиль является бременем для Америки, точнее, близкие отношения с Израилем являются бременем для Америки, что если бы не Израиль, у Америки были бы лучшие отношения с арабскими странами на Ближнем Востоке. Я считаю это абсолютной ошибкой.
И все же, как бы вы объяснили эту верность Соединенных Штатов своим союзническим отношениям с Израилем? Ведь эти отношения прошли удивительную проверку временем. Действительно, в США есть убежденные противники такого союза, которые говорят, что поддержка Израиля противоречит интересам США, что не будь этой связи, у США были бы гораздо лучшие отношения с ближневосточными странами, с мусульманским миром. Но при этом, согласно опросам, большинство американцев выступает в поддержку Израиля. В нынешнем конфликте симпатии большинства на стороне израильтян. Редкие антиизраильские митинги в Соединенных Штатах в последние недели не отличались многолюдием. Дмитрий Шлепентох, в чем тут дело?
Мусульманский мир и после 11 сентября, в общем, рассматривает основной массой населения как врага. Поэтому все-таки идея о том, что враг моего врага мой друг, есть одна из определяющих причин, почему Израиль, в общем, смотрится позитивно.
Но ведь такое отношение к Израилю было задолго до терактов 11 сентября.
Отношение, что, в общем, мир, арабский мир, скорее враждебен. Наличие исламистов, так сказать, зеленых большевиков, готовых умирать там, где, в общем, западный человек умирать совсем не готов, это, в общем, их пугает.
Юрий, с вашей точки зрения, почему США столь твердо поддерживают Израиль 50-60 лет уж?
Я считаю, что эти отношения не носят конъюнктурный, прагматический и даже политический характер, а в первую очередь они носят гораздо более фундаментальный характер. Я бы сравнил отношения с Израилем и отношения с Англией, которые связаны, это два очень прочных и глубоких союзника Америки, на это есть фундаментальные причины. В Америке есть большая часть американского населения, независимо от конкретных правительств, которые находятся у власти, считают Израиль очень близким союзником. К этим группам, ну, самая очевидная такая группа является американские евреи, но есть гораздо более мощная сила поддержки Израиля в Америке, это протестантские христианские общины Америки, для которых Израиль является особой страной, которая они считают себя абсолютно твердо и жестко связанной. Эти общины большие, они включают большую часть американского населения, они имеют большое влияние на американскую политику, больше, конечно, на республиканскую политику, в частности, почему обычно республиканские правительства проявляют большую поддержку Израилю, чем демократические. Поэтому я считаю, что эта связь гораздо более глубокая и фундаментальная, и не сводится к конъюнктуре ни холодной войны, ни наличия мусульманских стран, которые, безусловно, являются факторами и дополнительными факторами в этих отношениях.
Я тут не согласен с другим собеседником, что есть какие-то могучие силы протестантов или еврейское лобби, которые не позволят кинуть Израиль. У меня точка зрения другая. Очень даже и могут кинуть, если сочтут, что это им полезно. Естественно, у Израиля ощущение того, что нам надо биться, пока мы можем. И, в общем, не слушать, что говорят нам в Вашингтоне.
В четверг последняя попытка достичь стабильного прекращения огня оказалась под вопросом. За несколько часов до завершения трехдневного перемирия стало известно, что израильтяне и палестинцы не могут на переговорах в Каире прийти к согласию относительно условий мира. Это не удивляет профессора университета Нотр-Дам Алана Даути. Вот что он говорит в интервью Евгению Аронову.
Нет, я не вижу ничего, что указывало бы на скорое достижение договоренности. Это очень сложные переговоры с участием четырех сторон. Важно, правда, что на них представлена палестинская автономия, а не только Хамас. Палестинцы требуют фактически полного снятия блокады Газы, Израиль настаивает на демилитаризации сектора. Непонятно, как добиться соглашения, которое вбирало бы оба эти пункта, и как контролировать его выполнение, если, вопреки прогнозам, оно все же будет достигнуто. Роль США на каирских переговорах минимальная. Некоторые оценивают это положительно, мол, непосредственным участникам конфликта следует договариваться самостоятельно. Некоторые отрицательно, поскольку без США и их европейских партнеров выполнение договоренности будет крайне затруднительным. Соединенные Штаты, как честный посредник, делали упор на скорейшее прекращение огня и стабилизацию обстановки. И, в общем-то, я разделяю такой подход администрации Обамы. По словам профессора Даути, какие бы тактические разногласия ни возникали между израильтянами и их союзниками в Северной Америке и Европе, не следует забывать, что и Израиль, и США, и Евросоюз, и Египет сразу же после прихода группы Хамас к власти в Газе в 2007 году сделали ставку на подрыв режима исламистов. Международные санкции вкупе с дипломатической изоляцией, ни одна страна не признала Хамас как законную власть в Газе, плюс потеря союзников в лице Ирана, Сирии и бывшего египетского президента Мурси, сильно ослабили организацию и вынудили ее на отчаянные и малопродуктивные шаги. И это, подчеркивает наш собеседник, следует занести в актив американской дипломатии. С первых же послевоенных лет, когда Соединенные Штаты стали проводить активную политику на Ближнем Востоке, и главной целью было достижение стабильности региона, поскольку считалось, что любая нестабильность только на руку основному противнику Америки в холодной войне, Советскому Союзу. Эта же логика перекочевала в современную эпоху, в которой основным противником считается радикализм, прежде всего религиозного, исламистского толка, который тоже, предположительно, только выигрывает от нестабильности. И эта установка на сохранение статус-кво сталкивается с военно-политическими реалиями конфликта Израиля и мусульманского мира. Чем она становится ожесточеннее, тем больше проблем это ставит перед Вашингтоном. Сейчас Хамас или Иран стремятся держать градус противостояния на высокой отметке. Раньше это был Фатх или Египет и Сирия. Поэтому американо-израильские отношения никогда не были безмятежными. Трения существовали при любых администрациях с одной и с другой стороны, а не только между Бараком Обамой и Бениамином Нетаньяху, которые лично плохо ладят между собой.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». США. Неблагодарное бремя посредничества. Привела ли попытка Соединенных Штатов прекратить войну между Израилем и группой Хамас к самому серьезному ухудшению отношений между США и Израилем? Почему большинство американцев поддерживает Израиль в его противостоянии с палестинцами? В чем причины провала многочисленных попыток посредничества в израильско-палестинском конфликте? Эти вопросы мы обсуждаем с Дмитрием Шлепентохом, профессором Университета штата Индиана, Юрием Ерымагаевым, правозащитником, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии. В передаче принимают участие Алан Даути, профессор Университета Нотр-Дам, и корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Профессор Алан Даути относит к достижениям американской дипломатии, по крайней мере, очевидное ослабление группы «Хамас». Тем не менее, посреднические усилия последних 20 с лишним лет, которые предпринимали и Билл Клинтон, страстно желавший стать крестным отцом израильско-палестинского примирения, и Джордж Буш-младший, и Барак Обама, все эти усилия ни к чему не привели. В чем причина, как вы считаете, Юрий Ермогаев?
Что касается переговоров, я не считаю, что они когда-либо работали. Если бы они когда-либо работали, мы бы не верили каждый раз в повторение этих ситуаций. Дело в том, что Америка должна понять очень четко свою роль. Израиль наш друг, Хамас наш враг. Причем это как бы прямая официальная позиция Америки. Хамас по категории Америки вообще является террористической организацией. Нельзя быть посредником по-настоящему в переговорах между своим другом и своим врагом. Это совершенно искусственная, надуманная ситуация.
Это верно, Юрий, но ведь существует и другой партнер, палестинская администрация на Западном берегу.
Которая тоже не является нашим другом, в то время как Израиль является нашим другом. Даже если мы возьмем более широкую администрацию на берегу Иордана, то тоже неравновесная совершенно ситуация в Америке между Израилем и Палестиной. Поэтому вообще я не считаю, что для Америки естественно играть роль какого-либо посредника. Америка имеет своего друга. Если вы с кем-то дружите, вообще вы должны появляться только в том случае, если ваш друг просит вас о помощи. Если Израиль не просил ни Обаму, ни Керри приходить и ему помогать. Это странные отношения между друзьями. Если ваш друг не просит о помощи и не говорит конкретно, чем вы можете ему помочь, то вы не должны проявлять свою инициативу и приходить и говорить вашему другу, как ему надо вести в трудной для него ситуации.
Дмитрий, если я правильно понял Юрия, он считает, что такие посреднические усилия Соединенных Штатов, они провальны как бы по определению, потому что Соединенные Штаты не могут быть нейтральным посредником. Как вы считаете, почему проваливаются уже, по крайней мере, с начала 90-х договоренности Осло и в Мадриде проваливаются вот эти мирные попытки?
Во-первых, не все попытки проваливались. Если мы вспомним, что мир между Египтом и Израилем был заключен при прямой посреднических усилиях Америки.
Но это были 70-е годы.
А потому что была определенная и четкая американская мощь. Не только военная, экономическая. Американец выходил на рынок не, так сказать, с бумажками, на которых написано «демократия» и «свобода». Он приходил туда или с большим количеством вооружений, или с большим количеством денег. Денег, причем, часто играли гораздо большую роль. Сейчас нет ни того, ни другого. Поэтому мира не получается.
Дмитрий, вы говорите, что администрация Барака Обамы пытается держаться в стороне от этого конфликта. Но помнится, что и администрация Буша, придя к власти, тоже пыталась и держалась в стороне от этого конфликта несколько лет. Но в конце концов они все вынуждены почему-то каким-то таинственным образом вмешиваться в этот конфликт и предпринимать какие-то усилия. Кстати, почему, Юрий?
Во-первых, я считаю, что не должны. Как я уже определил мою позицию, Израиль наш друг. Если наш друг нас не просит о помощи, то нам там делать нечего. Во-вторых, я хотел уточнить и прокомментировать частично то, что сказал Дмитрий только что. Я не считаю, что роль Америки столь велика и может быть столь велика. В примере с Египтом и Израилем я не считаю, что Америка играла столь решающую роль. Главным фактором в этой ситуации было изменение власти в Египте, где к власти пришла более прозападная администрация, в которой были мотивы свои установить нормальные отношения с Израилем, как у Израиля установить отношения с Египтом. С обеих сторон были взаимные интересы для этого. То есть это главное. Посредником посредничество может работать только в том случае, когда есть реальные предпосылки для договора с двух сторон. Никаких реальных предпосылок между Хамасом и Израилем для заключения реального мира не существует. И совершенно не важно, сколько денег бы давала на это Америка. Чем больше она будет давать деньги, тем больше Хамас будет покупать оружие, из которого он будет стрелять по Израилю. Потому что Хамас не заинтересован в том, чтобы Газа жила как Швейцария. Мы это прекрасно знаем. Если Газа начнет жить как Швейцария, то первое, что она сделает, она выгонит Хамас из своих лидеров. Совершенно непонятно, что здесь может сделать медиатор. Все, что он может сделать, это сказать Хамасу, чтобы он исчез. Но Хамас исчезать не собирается. Хамас не заинтересован в мире. Это как бы изначальная позиция. В то время как Египет был заинтересован в мире, и поэтому этот мирный договор можно было заключить.
А вот что в интервью Евгению Аронову о перспективах мирного соглашения говорит профессор университета Нотр-Дам Алан Даути.
Вы назвали ослабление Хамас большим достижением американской внешней политики. А можно ли говорить о неких успехах США в ближневосточном посредничестве после челночной дипломатии Киссинджера в первой половине 70-х годов прошлого века и последовавшего вскоре за ней Кэмп-Дэвидского мирного договора, выработанного при посредничестве президента Картера? В чем вы видите принципиальные сложности, стоящие перед США как посредником в процессе ближневосточного урегулирования? Принципиальные сложности, на мой взгляд, носят совершенно объективный характер. США трудно играть роль посредника в ситуации, где позиции главных фигурантов, израильтян и палестинцев, весьма сильно расходятся по многим базовым параметрам. И это при том, что, согласно последним опросам, большинство населения с обеих сторон высказывается в поддержку идеи двух государств как основы урегулирования. Я могу только восторгаться энтузиазмом и целеустремленностью госсекретаря Джона Керри, который, невзирая на пессимизм экспертного сообщества, взвалил на себя тяжелейшее бремя миротворца. Причем он задался целью добиться окончательного соглашения не позднее, чем через полгода, приняв доводы палестинцев, что в отсутствие жестких сроков Израиль будет бесконечно затягивать переговоры. 6 месяцев благополучно истекли, соглашения не было, и тут уже палестинцы уничтожили шанс на пролонгацию процесса еще на 4 месяца, поспешив в ООН за получением статуса государства-наблюдателя. Как бы то ни было, Керри не испугало то, что между сторонами по-прежнему пролегает широчайшая пропасть в подходе к порожденной войной 1948-49 годов проблеме беженцев. Территориальные споры и споры вокруг еврейских поселений меркнут в сравнении с беженской проблемой, хотя они тоже далеки от окончательного разрешения. По статусу Иерусалима стороны не могут прийти к консенсусу. А с недавних пор к списку тяжелых проблем добавилось требование правительства Нетаньяху к палестинцам не просто дипломатически признать Израиль, а признать его как еврейское государство.
Очень необычная особенность нынешней ситуации состоит еще и в том, что Белому дому приходится защищать свои миротворческие усилия в Газе и от внутриамериканских критиков. Например, традиционно близкая Белому дому, далекая от консервативного лагеря газета «Вашингтон-Пост», в нескольких статьях методично атаковала госсекретаря Джона Керри, говоря, что в своих провалившихся попытках организовать израильско-палестинские переговоры Как и в попытках заставить Израиль пойти на поспешное прекращение огня в Газе, он руководствовался не реальными интересами США, Израиля или даже палестинцев, а тщеславием, желанием сорвать дипломатическую удачу. Трудно припомнить такую персональную атаку на госсекретаря США. Как вы объясняете это, Дмитрий Шельпетов?
Мне кажется, что, в общем, разочарование произошло в Обаме не только со стороны консервативных, но и либеральной части американского истеблишмента, и вообще широкой массы трудящихся. Я помню, когда он выбрался на первый срок, ехал я в Чикаго, и вот граждане, довольно много людей с очками Обамы, и глаза их светились. Ну что-то Обама что-то вроде как Горбачева, вот он приедет, вот он придет, и все улучшится, экономика улучшится, медицина улучшится, все станет гораздо лучше. На самом деле, все его реформы, в том числе и медицинская, она, в общем, была построена на принципе менять все, не меняя ничего. Изменений было очень мало практически. Экономическая машина работает, так сказать, достаточно туговато, и после почти 7-8 лет, после конца кризиса, в общем, безработица достаточно высокая. И отсюда начинается критика всего, не только Обамы как его политики внутренней, но и внешней тоже.
Юрий, вы тоже считаете, что Керри получает шишки, предназначенные Обаме?
Да, безусловно. Я полностью согласен с оценкой Дмитрия, что это результат изменения, общего изменения отношения к Обаме. В частности, я бы сказал, что снято табу либеральной прессы по поводу его критики, которая воздерживалась от этого очень сильно в течение многих лет. И это действительно результат общего отношения к Обаме и к его политике. Я считаю, что конкретная ситуация в Израиле и в Хамасе тут играет очень вторичную роль.
Как вы считаете, в теории способны ли посреднические усилия Соединенных Штатов, они уж предпринимаются, как мы знаем, 40 лет, принести какие-то плоды, Дмитрий?
Не думаю.
Юрий?
Я тоже так не думаю. Как я уже сказал, я считаю, что посредничество вообще возможно только в том случае, когда две стороны имеют предпосылки для того, чтобы о чем-то договориться. Если таких предпосылок не существует, ну, можно выламывать руки, можно подкупать. О чем можно говорить и просить Израиль, я тоже не понимаю. Потому что Израиль защищает в данном случае себя от нападения Хамаса. Все, что можно ему говорить, чтобы он точнее стрелял, но он и так старается стрелять как можно более точно. Говорить ему, чтобы он сам себя не защищал, это невозможно, это просто неправильно. Говорить, чтобы Хамас не стрелял, если Хамас перестанет стрелять, Хамас перестанет существовать. Это все равно, что призвать его к самоуничтожению.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». США – неблагодарное бремя посредничества. Привела ли попытка Соединенных Штатов прекратить войну между Израилем и группой Хамас к самому серьезному ухудшению отношений между США и Израилем? Почему большинство американцев поддерживает Израиль в его противостоянии с палестинцами? В чем причина провала многочисленных американских попыток посредничества в израильско-палестинском конфликте? Эти вопросы мы обсуждали с Дмитрием Шлепентохом, профессором Университета штата Индиана, Юрием Ермогаевым, правозащитником, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии. В передаче принимали участие Алан Даути, профессор Университета Нотр-Дам и корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов. Вел передачу из Нью-Йоркской студии «Свободы» Юрий Жигалкин.
Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. С 2015 года в России вновь может быть введен налог с продаж. Таким образом, уже в третий раз за последние четверть века Россия станет второй страной в мире, где два главных налога на потребление действуют параллельно – и НДС, и налог с продаж. В случае введения последнего дополнительные поступления в бюджеты регионов смогут покрыть лишь четверть их текущих дефицитов. При этом основная часть новых доходов будет сосредоточена в тех регионах, которые, в принципе, могут обойтись и без них. Экономическая среда – еженедельная программа «Радио Свобода». В новейшей истории России налог с продаж возникал уже дважды. Первый раз еще в 1991 году, однако с введением с января 1992 года одновременно с общей либерализацией цен налога на добавленную стоимость его отменили. Вторично налог с продаж был введен в 1998 году и просуществовал он 5 лет как налог региональный. Причем не вместо налога на добавленную стоимость, а параллельно с ним. Среди индустриальных стран мира такая практика есть только в Канаде, хотя и там этот налог не повсеместен. В странах Европы, как и в большинстве стран мира, действует налог на добавленную стоимость, но нет налога с продаж. В США или Японии, наоборот, существует налог с продаж, но отсутствует НДС. Кстати, недавнее повышение с 5 до 8% ставки этого налога в Японии, второе за всю 25-летнюю историю его существования в стране, стало, по сути, главным фактором, определяющим текущую динамику третьей по величине экономики мира. Налоговые системы стран Европы и Соединенных Штатов по сути своей разные, отсюда и приверженность к разным налогам одного типа – на потребление, отмечал в интервью «Радио Свобода» профессор экономики университета города Киль в Германии Кристиан Зайдель.
В Америке штаты имеют совсем другие налоговые права, нежели отдельные регионы, например, в Германии или других странах Европы. В США в разных штатах ставки налога с продаж могут отличаться, а в некоторых из них налог с продаж вообще отсутствует. Налог на добавленную стоимость нормально функционирует в централизованной налоговой системе. А если ее нет, как в США, то можно взимать только налог с продаж в каждом штате отдельно. НДС сам по себе, по своей природе требует, чтобы он взимался централизованно. В Америке это невозможно по Конституции, поэтому там и действует налог с продаж.
Но только ли стремлением сохранить централизацию налоговой системы можно объяснить, на ваш взгляд, утверждение в странах Европы именно налога на добавленную стоимость? Вспомним, что НДС – европейское изобретение. Его придумал в 1954 году сотрудник налогового ведомства Франции Морис Лоре.
Это легко объяснить складывавшимися экономическими отношениями. НДС отбирает часть именно добавленной стоимости, которая создается на каждой стадии производства. Ранее существовал другой вид НДС, которым облагался весь оборот каждого участника производства. Это куда более тяжкое бремя. Альтернативой мог бы стать налог с продаж по американскому образцу, при котором все налогообложение происходит лишь на стадии конечного потребления. Но он труднее с точки зрения организации контроля и администрирования налога, особенно в небольших странах. Поэтому многие страны и предпочли НДС, чтобы не поддерживать налоговой системой горизонтальную концентрацию производства.
В России, как и в странах Европейского Союза, и сама налоговая система централизованная, и из главных налогов на потребление ныне действует лишь один – налог на добавленную стоимость, приносящий федеральной казне примерно четверть всех ее текущих доходов. Когда в начале и в конце 90-х годов, соответственно, в России параллельно вводили еще и региональный налог с продаж, он был повсеместным. На этот раз, по предварительным планам, его предполагается сделать добровольным, окончательное решение регионы будут принимать сами. Заместитель директора направления «Государственные финансы» Международного рейтингового агентства Standard & Poor's в Москве Карен Вартопетов.
На фоне необходимости исполнять указы президента по повышению зарплат бюджетникам, доходная база региона в прошлом году показала негативный тренд. Она продолжает стагнировать и в этом году. В связи с этим дефицит региональных бюджетов возросли сильно, и в прошлом году и в этом имеют все шансы оказаться тоже большими. И федеральное правительство пытается понять, какими инструментами помочь регионам. Был предложен налог с продаж. По нашим оценкам, регионам действительно любая копейка лишняя будет важна, но в целом структурную проблему разбалансировки региональных бюджетов этот налог не решит. Даже если он будет в объеме 200-250 миллиардов рублей поступать в целом по всем регионам, дефицит региональных бюджетов гораздо больше, чем эта величина. Поэтому, возможно, для регионов некоторых это окажет некоторую поддержку, но в целом для системы проблема решена не будет.
Можно предположить, что хотя введение регионами налога с продаж теперь предлагается сделать добровольным, вряд ли многие от него откажутся.
Скорее всего, да, скорее всего, потому что в условиях сокращения объема финансовой помощи из федерального бюджета, это тренд последних нескольких лет, регионам просто не останется ничего другого, как попробовать использовать этот налоговый инструмент.
Если в целом поступление от нового налога в бюджеты регионов Министерство финансов оценивает примерно в 200 миллиардов рублей в год на ближайшие 3 года, то в какой мере эти деньги сократят нынешние, то есть уже накопленные дефициты региональных бюджетов? Научный сотрудник Фонда экономических исследований Центр развития Высшей школы экономики в Москве Андрей Чернявский.
В текущем году, по оценкам, дефицит региональных бюджетов будет превосходить, по крайней мере, по потребности, дефицит прошлого года и будет превосходить сумму 800 миллиардов рублей. А по прикидкам Минфина, поступления от налога с продаж составят, я уж не знаю, учитывали ли они коэффициент собираемости, но речь идет о 200 миллиардах рублей, и само по себе введение налогов с продаж в такой конфигурации даже и не решает всех региональных проблем.
По вашим представлениям, станет ли он повсеместным?
Мне кажется, что сейчас все-таки есть вероятность того, что не все регионы ведут этот налог. И я, в принципе, согласен, что во всех случаях этот налог ведут регионы, которые находятся в плохом финансовом положении, которые имеют, во-первых, большой дефицит, во-вторых, уже существенно закредитованы были еще и по прошлому году в банковской сфере, потому что уже в прошлом году регионы столкнулись с большим дефицитом, который они профинансировали почти наполовину у коммерческих банков, то есть это достаточно короткий и дорогой кредит. Мне представляется, что действительно степень насущности, той острой потребности в дополнительных доходах испытывает определенная часть регионов. Наиболее мощные в финансовом отношении регионы, которые к тому же имеют возможность заимствовать на облигационных рынках, ну, я скажу навскидку, что это около 20 регионов, они, в принципе, могли бы от этого налога отказаться, но не факт, что откажутся. В том числе, скажем, и крупнейший регион по объему продаж, город Москва. А для регионов с плохими финансами, регионов, к тому же, высокодотационных, я думаю, что федеральный центр будет оказывать определенное давление на них с тем, чтобы они такой налог вводили.
Учитывая большой и довольно стабильный потребительский рынок города, для Москвы новый налог может стать существенным источником пополнения городского бюджета, заявил в тот же день руководитель Департамента экономической политики и развития города Максим Решетников, о чем сообщила пресс-служба департамента. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Синицкий. Продолжаем выпуск. В начале 2000-х годов, когда налог с продаж вводился в России вторично по ставке 5%, уровень его собираемости, по разным экспертным оценкам, не превышал 30-32%, то есть 1/3 от теоретически возможного. Для сравнения, нынешняя собираемость налога на добавленную стоимость, НДС, оценивается правительством в 94-95%. Налог с продаж взимается, по идее, при любой покупке практически в каждой торговой точке или при оказании потребителю тех или иных услуг. Соответственно, чем таких точек больше и чем они мельче, тем труднее осуществлять администрирование налога и наоборот. Поэтому стремительное развитие в России в последние годы современных форматов так называемой организованной розничной торговли, это прежде всего крупные и средние сетевые магазины, задачу администрирования, то есть контроля за собираемостью налога с продаж, отражаемого в каждом чеке за покупку, значительно упрощает. Из Москвы аналитик потребительского рынка из инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Марат Ибрагимов.
Стоит отметить, мне кажется, что именно высокая доля современных форматов торговли по сравнению с тем, что было в 2003 году, привела к решению в отношении данного налога, потому что сетевые ритейлеры более дисциплинированные плательщики всех налогов, и, скорее всего, региональным властям удастся легче получить налог с продаж с них. И второй момент я бы хотел отметить. Введение этого налога увеличит заинтересованность местных властей к стимулированию организованных форматов торговли, поскольку доходы от этого налога попадают напрямую в региональный бюджет. И для региональных властей уже не важно, где расположена штаб-квартира этого сетевого оператора, поскольку налог платится там, где открыт магазин.
Еще в начале века в общей структуре розничной торговли в России абсолютно доминировали форматы торговли неорганизованной. Это в первую очередь многочисленные рынки, а также тысячи мелких магазинчиков и киосков. Доля крупных сетевых супермаркетов была минимальной. Как теперь оценивается их соотношение в целом по России?
Насчет доли организованной торговли в общем обороте розничной торговли существуют разные цифры. Евромонитор дает цифру 61%. По моим ощущениям, это чуть меньше, 45-50%. Но можно смело утверждать, что за последние 10-11 лет эта доля увеличилась на порядок. То есть в начале 2000-х годов это было меньше, чем 10%.
Аналитик потребительского рынка из инвестиционной компании «Метрополь» Евгений Голосной.
Знаете, точных данных не даст вам, пожалуй, никто, даже Госкомстат, потому что ситуация принципиально отличается в Москве и в регионах. Однако я бы сказал, что судя по тем темпам роста, которые показали крупнейшие розничные сети типа «Магнита» в регионах, которые именно и вытесняли неорганизованную торговлю, то есть торговлю на рынках, то этот рост вполне мог составить 200-300%. То есть можно вести речь о том, что лет 10 назад доля неорганизованной торговли была ближе к 80-90%, а сейчас она, может быть, упала до 60%. Именно эту долю рынка забрали у неорганизованной торговли, то есть у небольших рынков и небольших магазинов, сетевые ритейлеры.
С развитием в стране форматов организованной розничной торговли уровень собираемости налога с продаж, безусловно, повышается. Однако основная масса дополнительных поступлений будет по-прежнему сосредоточена лишь в нескольких крупнейших регионах, где такие форматы представлены наиболее широко, отмечает Карен Вартопетов, международное рейтинговое агентство Standard & Poor's.
Напомню, что в среднем по России в 2003 год, это когда последний раз налог собирался, он составлял примерно 5% от налоговых доходов всех субъектов Федерации. Вот если в следующем году он будет введен, наверное, доля чуть повысится. Но ключевая проблема, которую я здесь вижу, это то, что база этого налога очень концентрирована. Я напомню, что вот в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге в 2003 году собиралось более 40% всех сборов налога с продаж. Я не думаю, что ситуация стала гораздо менее концентрированной, и в этом смысле большая часть поступлений, она пойдет в эти регионы, либо столицы, либо области, которые их окружают.
В Канаде, единственной из индустриальных стран мира, где региональный налог с продаж существует параллельно с федеральным налогом на добавленную стоимость, хотя последний называется здесь иначе – налог на товары и услуги, разнятся не только сами ставки налога с продаж, но и перечни товаров и услуг, которые под него подпадают. Более того, в некоторых канадских провинциях его нет вообще, взимается только федеральный НДС. В российском варианте третьего появления налога с продаж предполагается похожая схема, но лишь отчасти. Предельная ставка 3%. Да, она может быть в отдельных регионах и меньшей, но при этом только единой для всех подпадающих под налогообложение товаров и услуг. Вариант законопроекта, подготовленный Министерством финансов, содержит и единый для всех регионов перечень исключений – тех товаров и услуг, которые налогом с продаж облагаться не будут. В него вошла часть так называемых социально значимых товаров, которые сегодня облагаются и налогом на добавленную стоимость по льготной 10% ставке. Это хлебобулочные изделия и молочные продукты, растительное масло и маргарин, а также яйца птицы, мука, крупы, сахар, соль и картофель. Из услуг в перечень исключений включены таковые от предприятий ЖКХ, транспорта, банков, сферы образования, культуры и социального обслуживания. Под исключение, по планам, подпадет также покупка объектов недвижимости и ценных бумаг. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Введение налога с продаж ускорит рост цен, изменив ценники в магазинах или в прейскурантах услуг, напоминает главный экономист банка ВТБ «Капитал» в Москве Владимир Колычев.
С точки точки зрения широкой макрокартинки, эффект, во-первых, будет в том, что у нас вырастет инфляция. Если мы посмотрим на те товары, на которые будет введен налог, то они представляют из себя приблизительно 70-75% от всей корзины потребительских товаров. Соответственно, эффект на инфляцию, если мы предполагаем, что все регионы его вводят, и на все товары, которые не исключены, соответственно, будет довольно ощутимым и может составить более 2%. Учитывая то, что доходы населения, в принципе, уже не растут, естественно, это повлияет и на возможности потребителей расходовать.
Заместитель директора направления «Государственные финансы» Международного рейтингового агентства Standard & Poor's в Москве Карен Вартопетов.
Я думаю, ключевой риск – это, конечно, подавление потребительского спроса. Этот фактор был ключевым драйвером экономического роста в последние годы. Соответственно, введение этого налога приведет к росту цен и снижению потребительского спроса. Вот здесь, наверное, такой макроэкономический риск, безусловно, существует, как и риск увеличения цен, инфляции. Я бы не сказал, что вот риск конкуренции регионов за налоговую базу или перемещение бизнеса между регионами здесь может сыграть большую роль. Все-таки торговые сети развиты там, где есть потребительский спрос. А это крупные города-миллионники, это регионы, где у населения высокий уровень доходов денежных. Но эта картина слабо меняется. Это по-прежнему крупные столичные города, а также вот нефтегазовые регионы. Вот по-прежнему потребление будет сосредоточено там.
Введение нового налога на потребление приведет к ускорению роста цен, а значит и к сокращению общих объемов розничной торговли, полагает Владимир Колычев, банк ВТБ «Капитал».
Естественно, она повлияет на ее динамику. То есть, если мы говорим о том, что инфляция в целом может ускориться на 2%, то приблизительно столько же она и отнимет от розничной торговли. Просто потому, что у потребителя выхода не будет, как он может компенсировать рост инфляции. Либо у него должны увеличиться доходы, что маловероятно в текущих условиях, когда компании сталкиваются с не очень позитивной динамикой продаж, соответственно, они вынуждены как-то оптимизировать свои расходы, а это в том числе подразумевает в некоторых случаях заморозку, в некоторых случаях сокращение заработных плат, в некоторых случаях сокращение количества сотрудников. Соответственно, рассчитывать на то, что потребитель смог компенсировать более высокую инфляцию за счет роста доходов, наверное, не приходится в текущих условиях. Вторым компенсирующим элементом могло бы быть рост долговой нагрузки, то есть взять еще потребительских кредитов для того, чтобы вот как-то свои реальные доходы увеличить. Но если мы посмотрим за последние несколько лет, то уже довольно сильно выросла долговая нагрузка на домохозяйство, и в особенности, если учитывать довольно высокие процентные ставки по этим кредитам, то довольно значительная часть тех, кто брал потребкредиты, сейчас сталкиваются с трудностями в их обслуживании и погашении. Это вот видно по качеству активов розничного кредитования в банковской системе. Поэтому здесь я бы тоже не стал рассчитывать на то, что вот можно как-то компенсировать повышение инфляции за счет повышения долговой нагрузки. Поэтому естественно, что потребитель в этих условиях будет вынужден просто как-то оптимизировать свое поведение потребительское, что по сути будет означает сокращение покупок, связанных с товарами не первой необходимости.
Впрочем, спрос на товары первой необходимости, главным образом продукты питания, которые не подпадут под исключение, традиционно малоэластичен, поясняет Евгений Голосной, аналитик инвестиционной компании «Метрополь».
Я думаю, что, конечно, окажет, особенно это почувствует на себе именно такой среднестатистический рядовой россиянин, который каждый день ходит за продуктами в магазин. Продукты питания до сих пор занимают в его бюджете достаточно значительную долю. Но деваться-то некуда. Это товары, которые относятся к группе с так называемым неэластичным спросом. То есть люди все равно будут покупать продукты питания. Поэтому в продуктовом ритейле, наверное, влияние на обороты будет незначительным. Но всю тяжесть этого решения понесут рядовые потребители.
Можно предположить, что появление нового налога на потребление в сегменте товаров непродовольственных проявится гораздо заметнее, если иметь в виду общую динамику объемов торговли.
Я сначала подумал бы, что действительно в продовольственном сегменте это не отразится на оборотах, а может быть повлечет за собой изменения в потреблении других товаров, то есть тех товаров, которые не являются товарами первой необходимости. Но с другой стороны, если речь идет о таких покупках, о крупных, ну может быть товарах повседневного спроса, то люди, которые их покупают, скорее всего тоже очень сильно нуждаются в них. То есть это товары, которым человек покупает не каждый день, и поэтому он все равно тоже будет вынужден их покупать, только теперь уже по более высокой цене. Поэтому, наверное, в масштабах страны какое-то влияние, небольшое замедление оборотов будет торговли, но в целом я бы, наверное, сказал, что это будет незаметно.
Владимир Колычев, банк ВТБ «Капитал».
Как обычно работает бюджетная политика, мы изымаем дополнительные доходы от одного сектора и направляем их на какой-то другой сектор. В нашем случае речь идет о том, что мы облагаем дополнительно потребителя, потому что это косвенный налог, который в конечном итоге ложится на потребителя. А, соответственно, расходы, если мы посмотрим на планы бюджетные на ближайшие несколько лет, то в основном та статья расходов, которая растет, это расходы на оборонку, на военно-промышленный комплекс. И вот говорить о том, что расходы на оборонку, они принесут больше пользы экономике, чем расходы на потребителя, такой тезис не совсем очевиден. Во всяком случае, если мы посмотрим на историю последних 2-3 лет, при довольно сильном росте оборонных расходов, рост ВВП замедлялся, и причем довольно существенно. То есть эффект этих расходов на росте не отразился.
Вспомним, что в Канаде, где налог с продаж также сосуществует с НДС, региональные власти могут определять не только ставки налога, но и перечни товаров и услуг, продажа которых под него подпадает. В российских планах возвращения налога с продаж возможность устанавливать ставки не выше предельного уровня, но не перечень облагаемых налогом товаров и услуг. Сколь вероятно, на ваш взгляд, что эти планы могут в итоге измениться? Карен Вартопетов, агентство Standard & Poor's.
Я думаю, что появление аналога канадского или американских налогов, когда регионы могут дифференцировать не только ставку, но и базу налога, она вот крайне маловероятна. Как правило, федеральные органы власти оставляют за собой право унифицировать налоговую базу. Скорее всего, так и будет и в этот раз, но вот налоговую ставку регионам дифференцировать позволят. И в этом смысле можно ожидать, что она будет, ставка различаться от региона к региону. Также в этом контексте можно говорить, что налог с продаж, он хорош в смысле развития федерализма. У регионов появляется новый источник относительно гибких доходов их бюджета. С другой стороны, вот есть масса других рисков, о которых мы говорили, в том числе в макроэкономических рисках.
То есть риски, так или иначе, связанные с ускорением роста цен, вызванного новым налогом на потребление, само появление которого вряд ли так уж остро необходимо, предполагает главный экономист банка ВТБ «Капитал» Владимир Колычев.
Во-первых, в принципе, надо посмотреть, а требуется ли в текущих условиях, если мы смотрим на бюджет ближайшего года-двух, требуется ли, в принципе, повышение налогов. С моей точки зрения, не совсем. Есть среднесрочная проблема, она связана с тем, что у нас постепенно будет сокращаться налоговые поступления от нефтегазового сектора, это связано с тем, что в структуре добычи все большую долю будет занимать новые месторождения, которые облагаются по меньшей ставке, и, соответственно, с этим возникает проблема, как это компенсировать. Это среднесрочная проблема. А на ближайший год-два, в принципе, то ослабление рубля, которое мы видели, оно, как мне кажется, покупает бюджету время, и, в принципе, повышение налогов уже в следующем году, оно не требуется, потому что бюджетом будет все более-менее нормально. Почему Минфин сейчас это обсуждение запустил? Потому что он понимает, что если смотреть как-то дальше, на 16, 17, 18 года, то если мы не умерим свои аппетиты по росту расходов, и, в частности, на оборонку, то, естественно, придется либо наращивать дефицит, что не совсем возможно, просто потому что не будет такого аппетита на риск российский, то есть невозможно будет финансировать этот дефицит за счет облигаций, а, соответственно, надо будет повышать налоги.
С 2015 года в России вновь может быть введен налог с продаж. Таким образом, уже в третий раз за последние четверть века Россия станет лишь второй страной в мире, где два главных налога на потребление действуют параллельно – и НДС, и налог с продаж. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго.
Итоги дня и померанцев переулок. Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа и книжный шкаф». И многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, землю.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».